палаты. Доброе утро всем. Сергей Бунтов на микрофон, и Ксения Басилашвили здесь.
Доброе утро.
Сергей Кузнецов, звукорежиссер, и работает чат. Наш канал, как сказали, YouTube, это в данном случае дилетант. Канал наш исторический и прочий. Мы сегодня попадем на выставку Михаила Ларионова в Третьяковской галерее. И у нас в гостях Ирина Вакар. Доброе утро.
Здравствуйте.
И Евгения Ильич. Илюхина, доброе утро. И, ну, сейчас здесь странно написано, у истоков абстрактного искусства в России. Как-то написано.
Это тема.
Ну, тема, ну что, да, тема. Ну, это не, речь не только об этом, и не столько об этом.
Абсолютно. Здесь столько сюжетов, что не только об истоках абстрактного искусства можно говорить.
Да, поэтому наша выставка не имеет подзаголовка. Это просто Михаил Ларионов.
Да.
Выставка, которая за много лет...
Которую долго
показывает,
ждали.
Да, творчество этого художника. Вот. И я могу сказать, что она работает уже 2 месяца.
Угу.
И уже можно представить себе, как она работает. И мне кажется, что там какая-то атмосфера на выставке совершенно необыкновенная. Вот особенно это ощущается, может быть, вот в темное время года,
вот.
Холодное.
Вот,
там
вот.
Люди испытывают какое-то... освобождение и счастье. Просто можно посмотреть на эти лица. Человек подходит, отходит, смотрит еще раз, идет в следующий зал, потом возвращается. И мне очень понравилась одна реплика, когда мне просто передали, что один человек сказал, я хочу здесь остаться и жить.
Ну, правильно, да. Вот. И в холодное время, это вместо того, чтобы поехать в какие-нибудь острова Юго-Восточной Азии, лучше пойти на выставку.
А я как раз вот, да, я как раз сейчас объясню впечатление этих людей, потому что я как зритель ходила по этой выставке. Она, кстати говоря, продлится до 20 января 2019 года, то есть как раз самое такое холодное и темное время. Вы можете пристать в Третьяковку на Крымском валу, потому что выставка Михаила Ларионова работает именно там, и действительно оказаться в лучах света, и здесь в данном случае действительно лучизм имеет значение, и свет, и понять, что русский художник – это не обязательно художник, который пишет грустные пейзажи, лишенные солнца.
Кто-нибудь
так
думает?
Мы когда говорили о Левитане, помните, мы говорили, вот Левитан, да, вот у него есть свет, но это вот свет Левитана. Вот в данном случае можно понять, что и здесь вот в России, в средней полосе, художник видел небо, и вот ранние его пейзажи, его сад, сад его детства с акациями, там, с абрикосовыми или персиковыми деревьями, да, где-то.
Да.
Это всегда свет.
Ларионов же
это всегда
наш,
свет,
из Херсонской
это
губернии.
Херсонской, да, но да. Он здесь его видел тоже.
Да.
Ну, хорошо, он напитался этим светом там,
конечно.
Но нес его не всю жизнь.
Никогда.
Как раз я немножко еще почитала даже отзывы, книгу отзывов, и там вот как-то точно пишут зрители, что это внутренний свет, даже не столько это вот, или он сам говорил, не пленэр, а жизнь снаружи. То есть это не просто передача, вот чисто импрессионистическое освещение, или там дневного света, солнечного света, а это какой-то внутренний такой вот, один замечательно сказал Романович, все его картины «Благословение жизни». То есть чтобы он ни писал, самые обычные мотивы, там, я не знаю, животных, там, провинциалов довольно глупых, которые там позируют, или пьяницы дерутся в кабаке и так далее. Создается ощущение, что он на все смотрит с юмором и с какой-то нежностью даже.
А военные его работы?
Тоже.
Тоже, да?
Да, потому что это вообще ситуация, как бы, ну, на наш взгляд, странная. Вот художник попадает в военную среду. Но, собственно говоря, еще одним стимулом закончить, наконец, свое обучение в училище стала вообще-то нависшая угроза уйти в солдатам в армию, потому что, как бы, там стояла дилемма либо солдатам, ну, понятно, с другими условиями службы, ну, либо офицерам, вот, как бы, ну, в эти военные лагеря, так называемые. И, казалось бы, должны быть какие-то, ну, такие, такой печальный период, когда человек попадает в совершенно чуждую ему среду, совершенно не артистическую, но на вот выставке одна из работ, она, ну, такой, как бы, реалистический, почти автобиографический в ней момент. Там солдаты, утро в казармах, за окном Кремль, потому что он начинал служить вот в Кремле. И при этом на стенах этой казармы висят картины. Ну, Я сильно сомневаюсь, что это реалистическая подробность, потому что я думаю, что, скорее всего, там могли быть какие-то олеографии с портретом царя, а там такие пейзажи висят на стенах картины. То есть он сначала вносит туда какое-то художественное вот восприятие, а потом, как говорил тот же Романович, он погружается в вот эту стихию солдатской жизни и как бы начинает с каким-то под иным взглядом ее воспринимать, в чем-то кажется чуть-чуть вот как бы со стороны этих вот солдат. И не случайно он потом приглашал к участию, ну или не приглашал, или он придумал эту историю, к участию в своей выставке
Фельдфебеля,
да, которому якобы потом запретило начальство участвовать в выставке с таким названием «Ослиный хвост». Ну,
вообще это очень, я думаю, очень правдоподобно.
Я почти уверен, что действительно... Да, почти уверен, да.
Ну и вот эти солдаты, балагуры, такие солдаты из каких-то, скорее, частушек, народных песен, у него же библиотека. Есть книжка народных частушек, песен, каких-то прибауток. Вот мы ее...
Есть чудесная песня нашла. Примерно тех же времен, когда мы были на войне, она примерно вот такая же. Вот песня
знаменитая. В следующий раз споете нам, потому что нам незнакомо.
Да, Что здесь здорово, что наконец-то могут отпасть вопросы, вот эти вот замечания к авангардистам, которые звучат часто, они не умеют рисовать, или я могу нарисовать так же.
Мои дети лучше нарисуют.
Потому что действительно там есть рисунки, выполненные в примитивном манере, да, и там есть лучизм, и там есть и ослиный хвост, и все вот эти вот все этапы, которые проходил Ларионов, но начинает он как истинный ученик Московского училища живописи вояния из отчества.
Замечательно, вот сейчас есть один из новых сериалов испанский, там «Министерство времени», и там сидит проходящий туда-сюда во времени Веласкес, вот перед ним книжки Пикассо, и он сидит совершенно с таким напряженным лицом и все время говорит: я не понимаю, как это делается. Я не понимаю. И вот сидит, листает, пытается здесь углем, там, карандашом нарисовать. Я не понимаю. Это замечательно. Я не понимаю, как это делается.
А вы знаете, я хотела вот к этой теме немножко вернуться. Авангард, как мы привыкли, это, так сказать, искусство идей, искусство концепции, искусство, в которое нужно проникнуть, так сказать, интеллектом и как-то оценить качество этих идей. Я, например, совершенно поражена тем, что, например, Малевич, мой любимый, он сейчас стал так популярен, хотя на самом деле он вообще как бы совершенно не предполагает открытости к обычным зрителям. Ларионов совершенно не таков. Понимаете, у него тоже есть и выдумка, изобретательство, и сочинение новых. Он действительно концептуал, как говорил искусствовед замечательный Стригалев. Но при этом он все-таки погружен в ощущения. Поэтому у него эмоционально чрезвычайно широкий какой-то диапазон. Диапазон разных ощущений, которые он берет как импульсы некие, и из которых он как бы творит искусство, в общем, тоже, которое можно почувствовать именно вот чувственно, эмоционально. Поэтому это вот, с одной стороны, действительно первый русский авангардист из группы, которую вышли все, и тот же Малевич, и Татлин, и Гончарова, не говоря о ней, конечно, и многие другие, Ледантью там и так далее. А с другой стороны, это художник, в общем, которого даже дети могут понять, что очень хорошо чувствуется по той же книге отзывов.
Да, я не знаю, почему дети не могут понять Малевича, кстати говоря.
Нет, дети как раз, особенно, подростки. Ну, то есть они понимают свое. Особенно
Правильно, что свое. Да. Так, сначала ты понимаешь свое, а потом начинаешь каким-то образом сближаться с тем, что вроде бы там еще и там всегда гораздо больше, чем туда вложено.
Ларионов примиряет с авангардом, особенно нашу публику.
Вот я именно это... Я неправильно сказала про детей, наверное. Да, потому что Романович говорил... Из всех новых художников Ларионов был труднее всего понять, на самом деле, он говорил.
На самом Поэтому, деле, может по-настоящему, быть, может быть. Но он нас ведет, он нас хитро ведет, вроде бы, своей вот такой вот открытости, вроде бы, вот открытая я вам дверь. Входите и наслаждайтесь, и думайте, и так далее. А дальше уже наша работа. Вот дальше. Сначала после
первого. Это прекрасно, что он как раз открывает эту дверь достаточно широко, И, ну, заманивает нас туда.
Правильно.
А дальше люди уже как бы пытаются, дальше они искренне пытаются понять, и порой вот, ну, общаясь с публикой, которая там приходит и задает вопросы, даже им становится неудобно, это очень забавный такой момент, что они чего-то, ну, как-то вот что-то им не все, например, нравится. Uh-huh. И когда я им говорю, что вообще, ну, вы имеете полное право там выбрать
любить,
себе что-то
любить,
любимое,
да.
Любить, не любить, это не значит, что как-то что-то не в порядке с вами. Но вот именно тем, что он как бы что-то очень понравилось, хочется, видимо, понять все и как-то принять все оставшиеся вещи.
А это был сознательный переход его вот к примитивизму, предположим, да, уже в последние годы? Или такое тоже существует мнение, что, ну, как, исписался, да, что, предположим, вот дальше не мог.
Нет.
И поэтому появляются эти знаменитые примитивные рисунки, которые в том числе можно увидеть в постоянной экспозиции Третьяковской галереи.
Да. Нет, конечно, не только не исписался, а наоборот, он переходил к каким-то новым своим периодом, как раз тот момент, когда его признали, когда его картины покупали, когда на все выставки
вот
принимали.
Уже он всех пережил в 60-м году.
Вот такой стабильности, в том числе коммерческой, против успешности.
Вот, вот.
И он учил так своих молодых коллег. Почему он был невероятным авторитетом среди учеников Мужа-Лозе, которые, может быть, не так были успешны в импрессионизме, в фигуративном искусстве, и которые, это известно, и Кандинский, и Малевич считались, например, плохими рисовальщиками. И они искали свое, какую-то другую нишу, где они могут, так сказать, выплеснуть свои идеи. А Ларионов нет. Он и здесь был хорош, и там, и сям. И только начинали принимать примитивистские картины и покупать. Он переходил
вот к
лучизму, и все вот. Опять были в шоке.
Вот это да. Самый важный uh-huh. момент. Это в какой-то момент перестать нравиться, нарочно перестать, я вам нравлюсь вот таким, извините, возьмите вот это, возьмите то, что я сейчас думаю. А насчет исписался, каждый нормальный художник исписывается там раз в 5 лет и идет дальше.
И знаете, я просто напомню, что да. Это было еще раньше Тихого Рубеля, когда он показывал свои вещи, там Серов, там Коровин, друзья его там смотрели, господи, Мамонтов, и когда, я не понимаю, он говорит, если бы вы понимали, я бы делал что-то другое, но я не точно цитирую, но это было бы плохо для меня.
Так а потом, угу. Мне кажется, что Ларионов, он еще, как бы, ну, он как говорил недаром, что художник, который не меняется, мертв. Угу. Он в чем-то, угу. Вот почему он собирал, вот, ну, мне так кажется, детские угу. рисунки, в чем-то их позиция, ну, если так можно про детей сказать, схожа.
То есть он собирал именно детские рисунки.
Ну, в том числе. Да. Он собирал лупки, вывески, угу. механические игрушки, там еще угу. что-то, и детские рисунки, угу. и выставлял вот эти вещи как бы одновременно со своей, или параллельно, или на своих выставках.
Угу.
Но дело в том, что ему просто было интересно. И вот пока ему было интересно, вот, ну, как ребенок как бы делает, потому что интересно. Он же не делает для того, чтобы там кому-то представить.
Создать произведение.
И как только вот у него был какой-то импульс, подчас вполне, ну, как бы идущий от натуры, от природы, от какого-то реального впечатления. И он дальше это переводил, ну, в какую-то художественную плоскость и как бы работал. Как только вот ему переставало быть интересно, но он все для себя там как бы решил, как-то вот эту художественную задачу. Все, он это отодвигал. Он просто вот иногда удивительно, вот ты даже по выставке идешь, раз, короткий все, период да? времени, все.
Угу.
Это не значит, что совсем, ну там какие-то остались, конечно, моменты, которые перешли в другой этап.
Но он исчерпал там,
он для себя
внутренний исчерпал. Огонь.
Проблему,
проблему решил. Да. Ему стало неинтересно, и он не может себя заставить. И в этом, может быть, иногда претензии, которые предъявляли ему, особенно вот как бы на Западе, в том, что он вот недостаточно как раз концептуальный, ну вот как бы, вот недостаточно он в рамках какой-то
теории. Но он совершенно
теории.
Был не обязан ехать все время на том, что
да,
но
как бы так
успех.
Привычно, так удобно. Вот художник
шел,
дошел, и вот он такой.
И пришел к своему изму. И вот поэтому долгое время считал, что Ларионов это лучизм, вот на Западе. И лучизм
исключительно,
вот,
да?
Ну, угу. Как бы создатель лучизма.
Вот,
а потом,
вот это желание, да, это желание поставить на полочку и там его держать.
Интересно, как, а вот на этой, тут вообще в этой выставке масса сюжетов, масса просто сюжетов, и вот прежде чем мы к ним подойдем, потому что я даже не знаю, как подступиться, предположим, к тем же Дягилевским сезонам, это просто еще...
Вот я очень хотел подступиться.
Я просто хочу вообще у вас узнать, да, вообще у вас узнать, вот это вот наследие грандиозное Ларионова, оно где сконцентрировано?
У нас.
Оно у вас?
Нет,
каким
конечно...
образом? Потому что ведь он же уехал, он когда уехал?
Он уехал в 15-м году, да, окончательно. Угу. Ну, то есть он до этого был в 906 году в Париже, вот Дягилев его пригласил. Потом он был в 14-м году в Париже, когда «Золотой петушок», да, ставили, где он исполнял декорации, как, ну, как вот человек, который реализатор. Угу.
Да, а скончался он в Париже в 60-м.
Да, в 62-м. В
4-м.
Ой, в 64-м.
Ну, 64-м. Вот. На его
то есть вся жизнь там творческая, она там.
Нет. Нет. Это две очень разные части. Почти полвека в Париже и 15 лет творческих в России, они не только равноценны, но русская часть, пожалуй, перевешивает. И это совершенно уникальная история, потому что, несмотря на то, что его вот с 15-го года не видели в России, но его никто не забывал. Вообще, это была такая тайная любовь художников, искусствоведов на протяжении вот целого века.
Маяковский встречается с ним даже при поездке,
да,
в 23-м году.
Маяковский встречается. Да. И вообще, все, кто приезжает, ой, там, да, они там Редько говорят, что это не совсем признано на Западе знаменитость. То есть для нас знаменитость, но на Западе не совсем признанная. Все его знали, но его бурная, активная натура, она, в общем, там, ну, вот, находила только в Дягилевских сезонах.
Ну, вот этот сюжет тогда, почему в Третьяковке наследие? Расскажите.
Да. Дело в том, что... Как бы, когда художники уехали вот в 15-м году, они же не эмигрировали, то есть вот насовсем, ну, тем более в 15-м году, они уехали по приглашению Дягилева поработать. И так сложилось, что, ну, один заказ последовал за другим, в общем, как бы эта работа длилась. И когда здесь произошла революция, то художники были там. И... Ну, как-то, когда они думали вернуться, не вернуться, вот в какой-то момент, там, в районе 19-го года временно, так сказать, это сотрудничество с Дягилевым, ну, не то чтобы оно прервалось, но дело в том, что Дягилев оплачивал работу тогда, когда начинался спектакль. И когда там был перерыв между постановкой, ну, реальной на сцене и как бы исполнением эскизов, они даже вынуждены были подрабатывать сельским трудом буквально. Там есть фотография Ларионова с лопатой, очень веселый, кстати. Его было этим явно не напугать. И как бы вот этот вот момент, ну, в общем, было ясно, что им все писали, что возвращаться не надо, на самом деле достаточно деликатно писали, что, ну, работы нет, там сложные условия и так далее. И они остались таким образом на Западе. Где-то, ну, к середине 20-х годов, когда стало ясно, что возвращение не состоится, Ларионов стал все-таки, хотел вернуть те работы, которые были здесь, которые остались в их квартире, а потом попали вот...
Да, да, ну, фразу завершим.
Да, то есть они в итоге это вернулись работы туда, а потом по завещанию художников, которые, потом уже по завещанию Томилина, они вернулись обратно.
Мы продолжим через 5 минут.
Музейные палаты. Музейные палаты.
Еще раз доброе утро. 10:35. Мы продолжаем нашу программу. И мы напоминаем, что мы говорим о очень большой и замечательной выставке Михаила Ларионова в Третьяковской галерее на Крымском валу. И у нас в гостях Ирина Вакар и Евгения Илюхина. Мы говорим сейчас о наследии Михаила Ларионова и о судьбе его работы, как они попали в Россию. Вот сейчас.
Художники, ну, в общем, хотели, чтобы их наследие вернулось в Россию. Они предпринимали, ну, в частности, Ларионов, попытку там через Жегина, Романовича как-то узнать, ну, не примут ли это наследие. Ну, как вы сами понимаете, это была достаточно сложная история. Художники, имевшие славу, ну, как бы таких авангардистов, левых художников, плюс художники, живущие на Западе, хотя они не были формальными эмигрантами. И только после смерти уже второй жены Ларионова, вот Александра Клавдиевна Томилиной, которая сделала все, чтобы наследие вернулось на родину, и мы ей должны сказать большое спасибо, все-таки было принято решение о том, что это наследие мы примем. И, ну, естественно, во Франции большой налог на вот наследие. Денег на это выделено не было, и было решено, что расплачиваться будут натурой, ну, то есть произведениями художников. Ну, была создана комиссия, вот с российской стороны в нее был включен Глеб Геннадьевич Поспелов, которому тоже во многом мы обязаны вот этой сохранившейся памятью Ларионову. Он, как очень много им занимался, написал замечательную книгу и множество статей. И он как раз делился воспоминаниями, что это был достаточно сложный раздел между как бы советской стороной и центром Помпиду, ну, музеем современного искусства. И даже при, ну, в общем-то, лояльности со стороны сотрудников Помпиду, ну, которые все-таки понимали, что, ну, должна быть какая-то мера справедливости, но, конечно, самые такие произведения, например, беспредметные, ну, «Пневмолучистское», например, «Солнечный день», угу, все-таки остались там. То есть, с одной стороны, Помпиду их хотела, а как бы, ну, чиновники, которые тоже участвовали в этой комиссии, активно этого не хотели. Но, тем не менее, все-таки после таких сложных всяких историй был завершен раздел этого наследия, оно вернулось к нам, попало, вот, по счастью, в Третьяковскую галерею вместе с огромнейшим архивом, вместе с огромной библиотекой, вместе с коллекцией Ларионова, Лубков, фотографий дягилевских и вообще балетов, в итоге чего мы обладатели вот этой части, совершенно уникальный в рамках, ну, России, ну, бывшего, скажем так, Советского Союза, и даже не только его, вот эти вот коллекции. И дальше пошел процесс вот исследования, изучения этого наследия постепенный, в общем, не быстрый, потому что это огромные объемы.
Ну, вот. Но это, что здесь важно, эта часть показывается на выставке. И как раз вот Евгения была инициатором того, чтобы была показана как бы жизнь Ларионова и его личность, коллекционер.
Не только уже завершается библиотекой, да, по сути. То есть, да, вы входите в библиотеку Ларионовой и Гончаровой. Да. Это имя у нас еще не звучало сегодня, да, фамилия. Потому что они всегда как-то вместе,
конечно,
были.
Он был сумасшедшим коллекционером.
Да. И там действительно, то есть вы просто встаете у книжных полок, и там можно провести весь день.
Там можно,
да, там можно провести день, потому что ты понимаешь, да, на самом деле, вот, интересы этого художника, интересы этого человека.
И то, что он не так прост, как иногда кажется.
И на самом деле, действительно, как это здорово, что он завещал, чтобы все это вернулось в Россию, чтобы это все оказалось здесь, что это было его желанием, чтобы эта коллекция оказалась здесь, в России, и в Третьяковской галерее тоже.
А главное, этого очень много. Вот мы, собственно, на выставке показываем позднего Ларионова в небольшом масштабе, а у нас просто тысячи произведений графики и больше 200 произведений живописи. Живопись мы уже опубликовали в академическом каталоге, довольно условно датировали. Это все вообще такая масса, которая требует и показа, и изучения, и, что самое главное, я думаю, какой-то оценки, потому что французский Ларионов совсем другой. Он не такой изменчивый, не такой разнообразный, не такой жизнерадостный. У него меньше... Юмор тоже у него есть, но он какой-то печальный или немножко ностальгический, или какой-то особый.
Лирический. А вот это коллекционирование, оно было с какой целью? Ну, с целью творческой или, предположим, с целью выставлять, нравится, каким-то образом издать?
Это был вирус времени.
Вирус
потому
времени.
Что, с одной стороны, это был интерес вот к искусству примитива. Почему там Лубки? Ведь и Кандинский коллекционировал Лубки. Даже есть воспоминания, как Ларионов вместе с Кандинским ходили по этим базарам.
Да.
Но, как бы, вот, ну, одного есть вот эта вот предрасположенность к этой болезни, у других она в меньшей степени выражена. И там есть даже чудесная история о том, что еще в бытность совсем как бы каких-то ранних годов в училище, когда Ларионов вместе с Фан Визиным, они жили, снимая квартиру в Сокольниках, и собирали механические игрушки. Вот это интерес к движению. И их квартирная хозяйка
на потолке,
так это напугалась, что она пришла в училище сообщить, что, наверное, вот два их ученика сошли с ума.
Да.
Да. Собирает непонятные вещи. А что было еще в коллекции?
Играет в игрушки.
Еще, ну, прежде всего, это, конечно, коллекция Лубков, которую он экспонировал дважды в 2013 году, ну, один раз совместно вот с Николаем Виноградовым, второй раз из своей коллекции, в основном это была выставка. И эта коллекция осталась в России. Ну, может быть, за исключением каких-то отдельных листов Лубков. И там буквально за несколько лет, когда в 2019 году они поселились все-таки в этой постоянной квартире на улице Жака Кало и Сены на углу улиц, он собрал опять эту коллекцию, ну, как он писал Дягилеву, где-то в районе там 20-го или 21-го года. У меня уже 600 экземпляров, Сергей Павлович, приходите посмотреть, но теперь я собираю под углом, ну, я не цитирую, конечно, под углом зрения танца, которым вы меня так увлекли.
И а вот можно? Это... Да.
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 А теперь к нам пришло.
Давайте все-таки мы и о танце, и о Дягилеве, и здесь нам изумительная совершенно смс пришла, плюс 7985.
От Али.
970-45-45. Расскажите невероятные постановки Ларионова на балет Стравинского «Лис» — это реально чума. Аля, смайлика.
Я думаю, что тут, конечно, чума не только это, а чума в то, что Ларионов выступил в роль хореографа. Это, конечно, причем поставил целый балет, который, ну, это, я понимаю, что это был в некотором роде перформанс, но, тем не менее, этот перформанс прошел на сцене Центрального Парижского театра. Выдержал несколько, правда, представлений, удостоился отзыва профессионального и очень известного балетного критика, такой господин Вио, который написал замечательную фразу, не знаю, перевели ли ее Ларионову, о том, что художник как будто, ну, как бы постановщик, как будто раскидывает колоду карт с ловкостью карточного шулера. Если вспомнить, что первая выставка называлась «Бубновый валет», да, то, конечно, это был суперкомплимент. Потому что вот этот интерес к движению, который заметен еще вот в Лучистских и, ну, футуристических работах.
Не к классическому балетному движению, а к особому.
Ну, который включается, опять-таки, и народный танец, ну, фольклорные движения. Но при этом
и бытовые, может
и
быть.
И бытовые, но при этом Ларионов был категорически против дилетантизма в этой области. То есть, вот, конечно, классическая база, как он говорил, должна была быть. У него же много статей про балет, которые публиковали.
Он же книгу хотел написать.
Он ее написал в соавторстве с Гончаровой и с Пьером Вормсом, ну, который был, видимо, ответственен за собирание этих текстов и их фиксирование, потому что когда Ларионов потом писал книгу «Воспоминания о Дягилеве», «Историю балетов», вообще он ее выклеил как художник. И, то есть, макет сделал. И издатели ему писали, где же тексты, в отчаянии. А тексты он начинал писать и начинал рисовать дальше.
А вот когда он выступал как постановщик балета, да, был один балет его, который он поставил на Дягилева?
Дягилев когда-то представил его к Мясину как такого консультанта по фольклору. Ну, как бы ему казалось. Да. Но он тут же включился вот в это сочинение балетов, даже писал там замечательное есть письмо Дягилеву. Мне снится, что я танцую, двигаюсь к вам в танцы, вот можете себе представить. И он как бы... И Мясин потом вспоминал, что в беседах с ним немного и открылось. Тут буквально цитирую. И вот этот интерес к движению, дальше он также поучаствовал, вот как раз поставил балет «Шут», потому что человек, который должен был с ним в паре работать, такой Тадеуш Славинский, но, видимо, он не оказался хореографом. Тот редкий случай, когда Дягилев ошибся. И он его нарисовал, весь этот балет. У нас сохранились блокноты с этими рисунками, и вот там маленькая программка анимационная, единственная как бы медиа, которая есть на выставке, она как раз вот на основе рисунков Ларионова, то есть она, ну, правдоподобная, это не наша как бы игра в это, а это
фрагменты, да?
Рисунки, да, анимированные фрагменты движения.
Ну, больше фаз сделано, движение.
Да, 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 ну то, как он рисовал, просто это анимировано.
Уточнили
фазы, потом вот он представил его к Калифарю, вот, собственно, вот этот чума, который балет «Лис», где просто персонажи были, фигуры были подписаны, то есть у них были такие бирки на груди, лис, там, козел, там, ну, этот сказка о лисе и там петухе эти самые. И как бы масса каких-то почти цирковых элементов, там какие-то канаты, помост такой акробатический, их дублировали акробаты. Которыми. Ну, Лефарю, конечно, не очень нравилось вспоминать об этой постановке, потому что ему хотелось быть ну, как бы хореографом в единственном числе. Но, тем не менее, это такой, вот, конечно, феноменальный пример.
Но он писал, Лефер писал об этой постановке?
Писал,
это,
да.
Писал,
ну,
все-таки, да?
Все вспоминали, да.
Но там же еще важен был и грим, вот этот футуристический грим, с которым он работал, mm-hmm. невероятный. И тут же вспоминается театр Кабуки почему-то, mm-hmm. потому что тут мы можем подойти в библиотеке и посмотреть на его собрание mm-hmm. гравюр, да, и книг mm-hmm. японских. И вот этот грим на пол лица какой-то оранжевый.
Преображает лицо.
Хотела как бы сказать, что в этот грим теперь может поиграть каждый, потому что у нас вчера была презентована как бы на сайте такая программа Михаил Ларионов собакатретьяков.ру, ну, адрес называю на всякий случай. И там вы можете создать, ну, как бы с помощью веб-камеры отправить свою фотографию и ее раскрасить в духе вот этого футуристического грима. Ну, то есть здорово. Там есть дополнительные сведения о Ларионове, это не только игры, но, тем не менее, есть вот
нет,
такие,
ну, конечно,
забавные
по ходу
вещи,
дела,
которыми
конечно,
вы можете
узнаем,
только
да.
воспользоваться. Это только на сайте или в галерее в самой тоже стоят такие?
Нет, в галерее в самой нет, не стоят.
Ну, вернисажи раскрашивали.
Да. Вы можете это сделать самостоятельно.
Потому что здесь вопрос тоже пришел, с какого возраста можно привести ребенка на выставку Ларионова, чтобы было интересно и полезно.
С грудного.
Чтобы было интересно и полезно, это зависит от вас во многом. От вас, как вы вместе будете смотреть.
Вот у меня еще вопрос вот в связи с балетом, да, вот в связи с этим сюжетом, с балетом, потому что там много выставлено автографов Ларионова от ведущих, в общем-то, артистов балета Дягилевской труппы. И они все называют, практически без исключения, Ларионова, да, Мишенька и учитель. Вы наш учитель, вы нас так новому научили, ты так вот. Вот в чем здесь было его, чему он учил, собственно говоря, вот на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что он, конечно, учил их, ну, во-первых, он что-то им действительно открывал и в области балета, ну, в области танца, не в области, конечно, балета. Вот какие-то, потому что у него в архиве есть, например, фотографии каких-то присланные из каких-то старообрядческих мест. Поселение старообрядцев, где сохранились вот эти очень старые танцы, то есть вот даже с элементами такой эротики, но вот то, что, например, танцевали, чтобы как бы в честь, ну, я не знаю, в честь весны. И я думаю, что, во-первых, он рассказывал много об этом, во-вторых, как ни странно, он из-за своей феноменальной общительности, даже при таком не очень хорошем знании, мягко говоря, французского языка, уж не говоря об остальных, он очень умел связывать людей. И вначале вот мне казалось, что это немножко, ну, его такое, вот я как бы в балете. А на самом деле к нему обращались порой за странными советами, кого он посоветует, например, в труппу каких танцовщиков, потому что он мог связать.
Он знал, видел.
Он очень хорошую интуицию.
Он, например, был такой танцовщик Андрей Глевский, ну, очень такой звездный в то время там. И он, например, говорил, что он ходил на его представление там 6 раз. Вот просто, чтобы смотреть вот какие-то вот детали.
Ну, знаете, я хочу сказать одну вещь. Он еще просто приобщал к современному искусству. Ведь вообще живопись была на протяжении первой четверти, первых, я не знаю, там, 15 лет. Это было ведущее искусство, которое открывало новые горизонты. И вот когда Ларионов где-то в 13-м году, он где-то немножко почувствовал какой-то кризис. Он стал делать вещи, вот, так сказать, объекты, в 15-м году выставляющиеся там косу, гончаровый, который вращался, когда включали вентилятор. Он стал делать футуристический грим и с ним гулять по улице. Он стал делать футуристическую книгу. И потом, когда он вышел к балету, он просто понял, что вот эта экспансия современного искусства, которая идет всюду, ведь и, так сказать, я не знаю, там, и Малевич, ну, в театр пошел, и Лисицкий пошел в театр, тоже. И Кандинский, и так далее. И в музыку они хотели. И Ларионов писал о лучистом или театре футуристическом еще в 13-м году, там, где тоже фантастические идеи, где зрители должны были в сетке висеть над зрительным залом и так далее, и перемещаться. И вот это приобщение к новым вообще формам, которые именно художник видел и чувствовал лучше, чем артисты балета, которые учились в художественной школе. И понятно, да, что это совершенно открывало им новые какие-то горизонты во многом.
Да. Интересно, нас... что сейчас примерно тоже происходит. Сейчас похожий очень момент.
Вот а в балете просто реализовались многие идеи. Ну, я не хочу сказать Ларион, он просто очень тонко это чувствовал.
Да? И потом балет и вообще театр. Это ведь все-таки сравнительно массовое искусство. Понимаете, это еще голубородовцы говорили, что мы хотим не просто выставку, а мы хотим живопись вести в театр, чтобы масса видела.
Да.
Полюбила еще это новое искусство.
И очень интересно смотреть, как живопись постепенно входила в театр. Она входила сначала в традиционную коробку. Она входила, но с новой живописью снова. А потом живопись и вообще пластическое искусство стало переделывать все пространство театральное.
В какой-то момент она хотела переделать человека.
Да.
Крэк, и, да, и картонные, да.
Нет, там ну, много кто, это замечательно.
Много-много,
да. Да. И
как... А Ларионов, как раз ценность его в том, что он понял, что не надо переделывать анатомию человека. И в каких-то там русских сказках он еще нагружал фигуру большими, тяжелыми, очень головными уборами, когда трудно было двигаться балетным артистам. А позднее, когда он там Гамлета задумал, там уже почти обнаженное тело, совершенно, которое может свободно двигаться, как и должен артист балета.
Раскрашенное по костюму или прямо по телу?
В идеале раскрашенное по телу. Ну, понятно, что это было малореализуемо, даже и в наше время все-таки. И, собственно говоря, поэтому у нас к выставке есть еще программа встречи с современными хореографами, у которых вот как бы есть такие тенденции. Я с удовольствием вот анонсирую это, потому что следующая встреча состоится 2 декабря. И к нам в гости придет руководитель вот балетной труппы театра Станиславского Лоран Элер. И как бы, да, у нас уже была Соль Леон, одна из самых таких ярких хореографов своего времени. Придет Алексей Мирошниченко поделиться своими впечатлениями. Это 12... следите за нашими...
Можно посмотреть программу.
Да, за программами.
Вообще параллельная программа.
Очень интересный разговор, вот как любят говорить, междисциплинарный, но на самом деле это все территория искусства, на которой Ларионов чувствовал себя столь естественно и органично, не ставя границ, живопись, там, театр, там, еще что-то. Он очень легко входил.
Просто мы замечаем, как много разных вещей совершенно мы называем сейчас театром. Совершенно разных вещей.
А изобразительное искусство?
А изобразительное искусство мы тоже называем совершенно разные вещи.
А искусством еще больше?
Да, и границы очень расширились.
И вот как раз Ларионов здесь стоит у истоков этих новых пониманий.
Да, стоит у истоков, действительно.
Обращайте внимание действительно на параллельную программу, которая к выставке всегда идет рядом с ней, и там всегда что-то интересное, и фильмы, и беседы, и дискуссии. Просто на сайте можете зайти и посмотреть. А вот к Ларионову, смотрите, такая долгая жизнь и творчество. В 64-м он умер в Париже, но это уже совсем другое время. 60-е годы, фактически уже никого из тех, с кем он начинал.
Ну, почему?
Нет, ну вот уже, ну где же тот дух авангардизма в 60-е годы? Это уже
там
совсем другое.
Нет,
Там уже и телевидение, и другие презентации, и
если
мода.
Если бы он был здоров, может быть, он бы...
Вот, что происходит с ним?
Да. Ну, где-то уже с конца 40-х он, в общем, болел, в 50-м у него был инсульт, он не мог работать правой рукой, ну вот некоторые там левой рукой он делал рисунки, но, в общем, мы должны его, конечно, как-то исключить из таких активно действующих художников, в отличие от Гончаровой, которая еще в конце 50-х делала огромные полотна, например, космическую серию свою. Вот. Но тут какой-то повернулась судьба необыкновенным образом, потому что в это время к нему пришла на Западе слава, как к пионерам беспредметного искусства, к пионерам авангарда. И, в общем, я думаю, что довольно тяжело было, наверное, Ларионову. Но в то же время мы знаем... Знаете, еще хотелось бы, наверное, мне сказать, что ведь огромный фонд не совсем-то исследованный, его записи, его разговоров, записанных Томилиной второй женой, его переписки с многими-многими-многими людьми. И вот он переписывается с друзьями в Советском Союзе, и у него гораздо более мягкий тон, он гораздо более мирный, чем был раньше. Он себя оценивает иногда довольно критически, пишет, что все почти не окончено, что я начинал очень достаточно скромно, как ты пишешь о себе. То есть какая-то вот он очень вспоминает русские годы, конечно, и он вспоминает тех, кто были его как бы противники, соперники, ну тех же Татлин, Малевич, мои молодые там. Но они вот русское искусство подняли на какую высоту?
Все издано.
Нет, еще не все издано. И я хотела бы добавить, что несмотря на то, что вот у него был инсульт, просто вот на как бы, он все равно... Он не может ничего-то не делать. И он очень много рисует в это время. На больничных графиках. А потом кто-то ему принес фломастеры. Ну, да, они рано появились, как вы изменились достаточно.
Да, да.
И вот эти вот рисунки, немножко по мотивам, он возвращается как бы к таким русским темам, появляются вот опять его Венеры, Франтиху он несколько раз появился. И, ну, и легче, видимо, рисовать было. И даже вот эту немножечко дрожащую руку, он извлекает из этого художественный эффект. И это хорошие рисунки, то есть их можно оценить и как, ну, как такого вот по качеству рисунков. И последняя работа, ну, если это так можно назвать, это небольшая такая открытка новогодняя 62-го года, где он пишет: «Дай нам Бог», ну, не знаю, кому он ее пишет, но, может быть, Томилиной, «прожить еще там много лет». То есть все-таки вот эта вот его какая-то жизнелюбивая натура, она все равно прорывалась сквозь вот какие-то такие обстоятельства жизни достаточно сложные.
А в Советский Союз он приезжал?
Нет, не приезжал.
Это вот принципиально не приглашали, принципиально не ездил?
Нет, не принципиально. Во-первых, они еще в 17-м году хотели вернуться, об этом пишет Гумилев, который с ними в Париже столкнулся, и говорит, что они собираются в Россию. Он увернулся, они нет, денег не было, во-первых. Вот так же, как у Коровина. Но Коровин очень хотел вернуться, у него не было денег на то, что вернуться.
Потому что помните сюжет про Кофьева, которого зазвали поднимать советское искусство? Да?
Нет, Ларионов бы никто не стал зазывать. Нет, нет. Он был совсем все-таки не советский по духу человек. Он был, знаете, главное его качество, он исключительно свободный. Вот эта выставка просто какого-то вот свободного чувства, свободного мышления, абсолютного разнообразие душевного какого-то. И это совершенно не то, что возможно было. Что было возможно.
Ну что ж, мы завершаем нашу программу и выставка Михаила Ларионова, на которую кто-то уже сегодня идет. Вот сейчас прямо и сообщает нам, что и идут. Она на Крымском валу в Третьяковской галерее. И она будет до 20 января, да?
Да.
До 20 января она еще будет. Спасибо, Ирина Вакара и Евгения Илюхина. У нас были в гостях у Ксении Басилашвили и Сергея Бунтмана. Спасибо, всего вам доброго.
Спасибо.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
Это была программа «Музейные палаты».